Доброе утро, церковь. Не знаю, не первый раз, но почему-то всегда, когда я выхожу, чуть-чуть переживаю. Так. Это хорошо, такое состояние помогает тебе больше ориентироваться на Бога, а не то, что вот я сейчас что-то приготовил, я сейчас видам так, как нужно. Вот. И так не получается у меня лично. Однажды такой момент был, когда я ходил в церковь в детстве, да, и такой по вторникам и по пятницам были там собрания тоже. И один пожилой брат, который проводил это собрание, сказал, проповедуй слово. А там говорили, ну, максимум на минут 15 раньше. Тебе даже времени было подготовиться. Вот, брат, и скажешь после этого брата слово. И тут же забиваешь все, о чем говорить. Я говорю, я не готов, я ничего не знаю. Он достал меня. Скажи что-нибудь, скажи что-нибудь. Я так решил. Думаю, возьму какое-нибудь местописание, просто прочитаю, и все. Начал читать. Какое-то местописание открыл, по-моему, Евангелие от Луки был. Начал читать, получаю откровение. Прямо на ходу, во время, когда я читаю, начинаю проповедовать, сам себе слушаешь. То есть не себе, а Дух Святой через себя двигается. Думаешь, вау, сам удивляюсь. Аминь, аминь, говоришь. Когда закончил, этот дурак посмотрел на меня. Что ты обманывал, говорит. Не готов, не готов. Я говорю, я не был готовым. Вот. Был другой момент. Работал, целый день в посте был, в молитве. Пришел домой, потом на собрание такое, поднятое настроение, душа радуется, не согрешил, Богу угодил, хлеб не кушал и так далее. Думаю, если что-то сегодня бомба будет, буду проповедовать так. Начал проповедовать. А застреваешь на каждом втором слове. Так позорно было. Я иду домой в шоке, думаю, что случилось? Тогда вообще не был готов, и Бог такой благословил. А тогда и в посте, и в молитве, и не согрешил, и чисто ходил перед Богом, и все нормально было, и настроение хорошее было. Но почему-то ничего не получилось. И Бог показал, что тогда я уповал на мой пост, и молитву, и на мое состояние. А тогда я начал полагаться только на Бога, и Бог сказал, открой уста твои, и я наполню его. И это меняет радикально все. И это хорошо быть слабым. Именно в это время мы даем Богу возможность. Когда Он тебя ведет и помогает, и направляет тебя. Пока я начну проповедовать, дорогие, просто хочу такое слово сказать, что это в Украине то, что происходит. Да, наверное, кто-то слышит, кто-то не слышит. Такие ситуации. Не позволяйте нечистым политикам осквернять ваши сердца, которого Господь Иисус очистил. Мы дети Бога. На небе будет и грузины, и армяне, и русские, и украинцы. Не позволяйте им надевать свою точку зрения на вас и воспринимать мир ихними глазами. Никому не позволяйте. Не смотрите такие информации, которые вас разрушают. Если это на вас влияет, я понимаю, что если у тебя привязка к русскому народу, их обвиняют, украинскому народу, они по-другому, да? Не слушайте этих людей. Мы дети Бога, мы любим всех. Я не должен ненавидеть какую-то нацию, какую-то страну. Если я люблю свою страну, это не повод ненавидеть другую страну. Мы так не думаем. И просто берегите ваши сердца. Потому что этот дух пролез даже между мужем и женой. Между братьями, и братья тоже воевали, и были даже конфликты физически между братьями во Христе Иисусе, русским и украинцам. Это штука от дьявола. Мы граждане неба, идем туда. И каждый ответит перед Богом. Каждый ответит перед Богом. Если кто-то не слушает, идет этим путем, молись просто, и все. Держи дистанцию, храни твое сердце. Так, Леша, запиши название темы. Он постоянно спрашивает, а чего ты проповедовал? Артаксеркс и Эсфир. название темы. Артаксеркс Есир. Такое имя, язык можно сломать. Да? Короче, это из книги Есфир, первая глава. Я просто некоторые стихи покороче выписал здесь у меня на бумажке. И не все, не целиком буду читать, просто оттуда буду читать. Если кому-то это захотится, вы можете сами это посмотреть, проверить и так далее. Ну, такое предисловие, пока я начну читать. Что, сами знаете, что царь на 30-м году царствования Артаксеркса, он устроил большой пир. Кто помнит, сколько дней этот пир длился? 180 дней. 180 дней. Полгода. А еще говорят, что в России много праздников. Там страна целый полгода отдыхала. Вы представляете? Целый полгода, не знаю. Иногда возможности делают людей безрассудными. Серьезно, это ненормально. Вот. После этого еще 7 дней пира. После этого еще 7 дней он пригласил определенных людей, только в этом городе, где он был. И в конце 7-го дня он сказал своим евнухам, чтобы они привели царицу Асцин. И царица Асин отказалась прийти к нему. И это, там написано, что он повелел своим евнухам привести ее. И опять сегодня будет отношение между мужем и женой в образе этих. И кое-какие вещи, которые Бог показал, это было в прошлом году, в конце прошлого года. И когда пастор предложил, вот хотел поделиться с вами. Возможно, чья-то душа будет напрягаться, но это полезно. Знаете, лапша, она сладкая. Сладкая, но не полезная. Правда жесткая, но полезная. Вот. Если человек хочет правду, до сих пор меня боль причиняет правда, когда где-то что-то я вижу, или Бог обличает, или жена обличает, или где-то что-то слышишь, да, душе нашей хочется всегда быть правильным. Не получается. Я всегда права, нет, так не бывает. Вот, и кое-какие хорошие черты характера показал Бог в этом человеке, хотя он безбожный царь Артаксеркс. И также посмотрим некоторые моменты из их жизни. Эсфир 1.12. Когда царь сказал, и она отказалась прийти, там написано 1.12. Царь очень разгневался, пришел в ярость. Царь очень разгневался, пришел в ярость. Я просто хочу сказать это, возможно, вы многие замужем, много лет, возможно, вы это уже знаете. Но один из важных моментов для мужчины – это уважение. Уважительное отношение со стороны жены. Это очень важно. По сути, что произошло, царица Эсфир унизила своего мужа при всех. Минимум среди перед теми евнухами, которых он послал. Она отказалась демонстративно прийти или повиноваться мужу своему или царю, потому что Артаксеркс в одном лице и царь, и муж в одном лице. Любой мужчина для вас, допустим, для замужних, да, это господин, как Библия говорит, или глава семьи и муж. Пастор жене, допустим, он пастор для меня и также брат. Это многогранное отношение. То, что он мой брат, это не отменяет то, что он пастор. И я должен это понимать и не пренебрегать той властью, которая есть у него. Потому что Библия это разделяет очень. И мы об этом можем поговорить попозже. И высокомерие и неуважение от жены очень негативно влияет на мужа. Она опозорила его при всех. Знаете, есть такой момент, когда, я кое-что прочитаю еще, неуважение очень сильный боль причиняет мужчину, и поэтому мужчина очень болезненно реагирует на это. В чем проявляется неуважение? Даже тональность влияет. Ты можешь разговаривать с твоим мужем, как будто он твой ребенок. Как будто ты мама, а он твой сын. По тональности можно это заметить. Ты можешь говорить правильные слова, говорить правду, но этой правдой избивать его, говорить сверху вниз, как мама отчитывает своего сына. Ты можешь даже, а что такого я сказал, а что такого? Ты командуешь. Это не то форма отношений. И если твой муж раздражается, гневается, значит, ему очень больно. Может, ты не понимаешь. Есть вещи, какие, такие вещи, что для мужчин очень важны. Для женщин они не важны. И мы обязательно должны научиться смотреть глазами друг друга на какие-то моменты. Для меня пунктуальность важна. Для моей жены не важна. Поэтому год за годом она напрягает мою душу. До сих пор немножко лучше стало, слава Богу. Можно перекреститься даже. Да? Но она даже приходила, опаздывает, приходит, ой, извини, извини. Так, думаю, и понимаю, что она даже не сожалеет, потому что в ее словах, в ее извинениях не было такое реальное чувство сожаления. Можно формально извиниться. Я нагрубил кому-то, а, извини, так. И я понял, что женщина не понимает, как для меня важно это. Как важно, когда мы куда-то идем или едем, да? Мы же не каждый день куда-то едем. Вы сидишь в машине и ждешь ее. Дети тоже сидят и ушат, где мама, где мама? Вот и думаю, Господи, можно самый длинный псалом прочитать? Потом еще очень нас помолиться и чуть-чуть еще вздремнуть, и она прибегает, о, я уже здесь. Привет! Моя душа уже рвется от этого напряжения. Вот. Я назвал ее чаша моего терпения, короче. Можно хорошо научиться терпению. Вот. Я это не сразу понял. Потом надо объяснить, говорить, знаете, что важно. Когда она начала это осознавать, мне стало легче ей его терпеть. Потому что, когда ты говоришь человеку, да, и он осознает, да, хорошо, извини. И когда она старается посмотреть на это своими глазами, так это как-то легче. Я готов, даже если ты забыла чай приготовить, я кофе сварю, хочешь туфли отполирую, хочешь юбку поглажу, лишь бы давай видеть вовремя. Для меня это язык любви, пунктуальность. Для нее цветы. Цветы, везде цветы, короче. Для меня цветы были, это, знаешь, вы знаете, вот, честно говоря, я страдал, когда я начал цветы покупать для нее. Моя душа страдала. Думаю, для меня это было такое состояние, что берешь деньги и прямо в мусорное ведро бросаешь. Покупаешь срезанные цветы, поставили неделю и потом выкидываешь. Думаю, хоть бы отвертку купил или шоколадку купил, что-нибудь такое покушаешь, хотя бы что-то как-то приятно будет. Ну, не понимаю, в чем цветы. Ну, потом Бог начал говорить, ну, для них это язык любви, это носитель информации, это она понимает, что ты любишь ее как женщину. Ах, вот я иду сначала, когда я начал учиться, вот, ищешь самые дешевые цветы. Я говорю, как и было, я не тупер, я не пупер, я не этот, короче. И покупаешь, потом постепенно подороже, потом так увлекся, думаю, вау, мне нравится уже, потому что вижу, принес эти цветы, у нее хорошее настроение. И это возвращается к тебе. Она вышла вовремя, ну, типа вовремя, ну, можно сказать, 5 минут это не считаем. И у меня хорошее настроение. Куда я эти хорошие настроения я одеваю? Опять на нее изливаю. Если она напрягает, куда я это одеваю? Громоотвод рядом. Бах! И вилли на нее. И вот потом заметил, что уже так мне понравилось это, потому что научился перешагивать точку зрения моей души. И даже бывали моменты, что часто, что в магазине зашел, что-то хотел купить, я даже не думал купить цветы. Увидел цветы, а, думаю, куплю хорошие цветы, понесу моей жене. И она даже сказала, уже говорила, уже начала говорить, ты меня балуешь. Она даже не ожидала. Потому что научиться любить в каких-то сферах не так легко бывает. Нужно перешагивать свою комфортную зону и учитывать его или ее мнение. В этом вопросе в плане пунктуальности, да, вот для мужчин это важно. Возможно, для женщин, не всех, но есть, которые как-то внимание не обращают. Просто нужно пообщаться, что ты хочешь от меня, какую форму любви ты от меня ожидаешь. Я такие вопросы задавал не один раз моей жене. Вот какой форма любви? Обнимать, целовать, потрогать, шоколадку купить? Что для тебя любовь? А вы задаете вопросы своим мужьям. Тоже узнать хотя бы раз в неделю. Я у друга, он живой. Есть такие желания у него тоже. Что-то он хочет. Мужик, скажи, что ты хочешь? Вот. И вот в этом плане, да, когда Астин, принцесса Астин не пришла, неуважение, очень сильный бол. Он очень разгневался. Царь Артаксеркс. И еще прочитаю еще раз. Этот, если процесс неуважения продолжается во времени, мужчина может стать грубым, жестким и резким. Если процесс неуважительного отношения продолжается во времени, месяц, полгода, год, мужчина может стать жестким и резким, и также глухим к отношению твоих желаний. Ему же все равно. Ты убиваешь его сердце. Ты убиваешь его страсть к тебе. Ты не учитываешь его точка зрения. Ты только со своей колокольни звонишь. Бывали такие моменты, что разговариваешь, допустим, разговариваем о черешне со своей женой. Ну, почему-то она кушает персики. Думаю, откуда эти персики берет? И вообще о персиках ничего не говорит. А как это в вопросах, знаешь, и надо научиться общаться, говорить. Это не всегда легко это, потому что каждый из нас, мы эгоисты. Мы только себе хорошо слушаем. Я хочу это, я хочу так, я хочу такого. А что он хочет? Что она хочет? И вот именно такие противоречия потом в желаниях или неучтивая вода создает напряжение. И если такой процесс продолжается долго, сердце мужчины закрывается. Потом ему уже все равно, ты красивая, некрасивая, стройная, мудрая. Ты убиваешь его, он теряет. Почему Бог сказал, Библия говорит, что мужчина оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Знаете почему? Когда Бог сотворил Эву и привел ее к Адаму, Адам увидел, Эва была именно такая, какой нравится мужчине женщина. Бог сотворил женщину для мужчины, учитывая характер и потребности мужчины. И когда они были уже вместе, реакция Адама Богу показала, что он, она ему очень понравилась, да, или понравился, да. И Бог сказал, это Библия говорит, что он оставит отца и мать, самых близких людей, и прилепляется к своей жене. Как вы думаете, если жена пилит своего мужа, а он оставит отцу и мать? Не то, что отцу и мать, и даже работу не оставит, и даже рыбалку не оставит, лишь бы я тебе дальше. Да? Ты тоже не будешь прилепляться тому человеку, или соседу, или другу, который тебе постоянно пилит. И это нормально. Если это мы понимаем, то тогда я буду работать над своим характером, в своем сердце. Если твой муж не хочет с тобой общаться, задавай вопросы, зачем это? Не надо через что перегнуть к отношению к себе и вот все грехи на себя взять. Нет. Хотя бы узнай, что тебе не нравится, какую форму отношений ты от меня ожидаешь, что ты хочешь. Потому что Бог сотворил женщину для мужчины. И когда ему хорошо бывает, опять повторяю, куда эти хорошие эмоции он изливает? На тебя изливает. Он открывается. Высшая форма уважения – это повиновение. Апостол Петр говорит, первое послание Петра 3.1. Помните это местописание? Говорит, что жены повинуйтесь мужьям. Да? И может, вы не обратили внимание, но когда Бог дает, пока открывает глаза, да, ты начинаешь больше видеть, чем просто написано, да? И Бог показал, насколько важно повиновение или уважительное отношение для мужчин, что если жена верующая повинуется мужу, муж без слов, без проповеди приходит в покаяние к Богу. Настолько сильно повиновение и уважительное отношение влияет на мужа, что неверующий муж без слов, без проповеди своей жены. Из-за того, что он начал видеть, после того, как она покаялась, начала ходить в церковь, любит Иисуса, Бога, да, ее отношение меняется, более с уважительным говорит. И он, это трогает его, разворачивается. Женщина такая натура, что изначально заложена он влияет, она влияет, то есть женщина влияет на мужчин изнутри. То есть, когда женщина тебе хочется для нее купить, обнимать, целовать, потратиться, она такая натура. Когда она теряет силу и начинает наезжать, наоборот, сердце мужчины закрывается. Когда мы знакомимся, или люди познакомились, полюбили кого-то, сердце открывается. И человек делает что-то, тратится. Почему? Потому что именно ее натура влияет на него. И очень важно вот этот вопрос, дорогие, семейной жизни. Этот вопрос очень сильно как-то растоптан в современной жизни. Когда дьявол, дух Изавели, я скажу кое-что, что сейчас, возможно, для вас будет такой, не очень, может, первый раз услышите это, но я не знаю. Когда дух Изавели надел маску феминизма и начал долбить сознание людей, в 60-х годах это началось. Именно после этого начали разводы умножаться. Потом этот дух вошел в церковь. И то же самое начало происходить в церкви. Почему? Когда ты говоришь человеку, неважно, мужчина или женщина, ты имеешь право, ты имеешь право, ты имеешь право, ты имеешь право, ты фокусируешь его внимание или ее внимание в данный момент на себя, на свои права. И она только замечает свои права, но не замечает ту функцию обязанности и ответственности, которую Бог возлагает на женщину. Как можно сделать многих бунтарей? Я могу сделать ваших детей бунтарями. Без одного слова. Я не скажу, чтобы не повинуйтесь родителям. Я просто буду говорить вашим детям год за годом. Ты имеешь право. Если папа не пускает, позвони к нам, и тебе поможем. Ты имеешь право. Но не буду говорить, что они обязаны. И этот феминизм начал двигать потом. Женские права, равенство, равноправие. Вы знаете, что в семейной жизни есть иерархия и нет равенства. Нет равенства. Есть глава семьи, это мужчина. Потом Бог поставил родителей. Поэтому Библия говорит, что жены повинуйтесь мужьям, дети повинуйтесь родителям. Вы знаете, что если вы прочитаете числа 30 главу, числа 30 глава, там написано, что муж может даже запретить своей жене то, что она обещала Богу, что сделать. Вот она что-то обещала Богу, и муж говорит, я тебе запрещаю. И там Бог не говорит, знаешь что? Забить этого мужчину камнями. Кто он такой? Вообще, я Бог. Она мне обещала. Нет. Сам муж, сам Бог считается той структурой власти, которую он сотворил. Вы знаете, что структура власти это как скелет. Без скелета мое тело упадет, ваше тело упадет. Сделай равноправие или равенство в армии, армия развалится. Сделай равенство в полиции развалится. Сделай равенство в церкви, церковь развалится. В семье, семья развалится. Поэтому семьи разваливаются. Потому что внимание женщин сфокусировали только на права. Но они перестали замечать ту обязанность, которая у них есть, и которую Бог возлагает. Забудьте ваших мужей, потому что не мужчины сделали себя главой семьи. И не мужчины говорят от самого себя, повинуйтесь. Это Бог говорит. И то, что вот это в числе написано, это не ритуальный закон. Приведи барашку, положи руку, зарежь, потом это кровь помажь, туда-сюда. Это ритуальный закон, это ритуал. Но это принцип, то, что Бог делает. Я знаю, что это как-то странно звучит, но равенство. Даже перед старшими людьми, допустим, Библия говорит, что старших надо уважать. Это не означает, что мы младших не уважаем. Но Библия старших людей ставит впереди. Когда брат Михаил подходит ко мне, я встаю. Он на 16 лет старше меня. Я не могу подойти к нему, брат Михаил, похлопать по плечу. What's up, man? Потому что он старший человек. Мы просто привыкли к этому, уже не замечаем. Однажды в одной из церкви тоже один подошел ко мне из Грузии. Допустим, если мое имя Игорь, да? И говорит, Игорчик, как ты? И он как мой сын. Ох, я подумал, как быстро перешел на эту сторону, в американскую, в этом плане. Потому что он неплохой, он не то, что унижал меня. Он не унижал меня, но просто он, люди привыкаем, это этих вещей уже не замечаем, это Библия подчеркивает. Когда Моисею сказали, что твой тесть идет, Моисей не сказал, там сидя там в палатке, приведите его ко мне. Он вышел, Библия говорит, и своему тесту, который как отец ему годился, как президент страны, уже пророк целого народа, хотя тогда не было территории, он поклонился ему до земли, Библия говорит. Власть имеющий человек поклоняется старшему человеку просто потому, что он старше. Папа своей жены. И это уважение. В современном мире вот такие моменты считаются как-то ты хуже, что другого. Нет, не хуже. Пастор не лучше нас, но у него есть власть. И он, если решает, нету молитвы, молитвы не будет. Если я решу, у меня нету этого права. У него больше полномочий, потому что это структура власти. И то, что есть структура власти, это не означает, что, допустим, Ульяна хуже, чем Женя. И поэтому он должен повиноваться. Нет. Потому что Бог сам утвердил, структура, оно как скелет, я еще повторяю, сохраняет все вместе. Тогда организм работает, церковь работает, общество работает. Иначе равенство равняется хаос, беспорядок и разрушение. Вот что будет из-за равенства. И мы видим это, что происходит. Сначала бывает слово, пропаганда, а потом результаты. Чем дальше это уходит, больше и больше семьи разваливается, многие даже не знают. Если каждая женщина проверит себя, ты послушная, вот ты, допустим, замужем 10 лет, ты научилась быть женой твоего мужа. Я не говорю повиноваться там, где если что-то он говорит, пошли грабить банк. Нет. Если какое-то беззаконие, нет. Женщина должна быть смелая, но стойкая в том плане, что если что-то говорит муж, скажи, нет, дорогой, хочешь вкусно приготовлю? Хочешь в спальню пойдем? Ну, банк с тобой грабить я не буду. Ты должна дать понять ему, что хорошего, пожалуйста, ты готова слушаться. Но то, что заходит за пределами Божьего Слова, и это беззаконие или извращение, извини. И этим он поймет, возможно, он напряжется как-то, будет раздражаться, но когда успокоится, он тебе скажет спасибо. Спасибо, что ты здесь стояла твердо на правде. И ты не дала мне согрешить. Если он любит правду, он так поступит. Но с твоей стороны нужно уважительное отношение. И тональность важна, и слова важны. Можно правду говорить, но избивать друг друга. И унижать друг друга. Но можно просто с уважением сказать. Есть наглость, есть смелость. В наглости тоже есть смелость. Но в наглости нет уважения другого человека. Можно перестроиться смело, можно перестроиться нагло. На дороге. Вы, наверное, заметили, вы тоже, наверное, сделали тоже такого. Я иногда тоже такой экземпляр стоит перед вами. Каюсь, потому что я не хочу быть наглым. Я не хочу, но я хотел туда. Но если туда хотел, надо было заранее перестроиться. А что я хочу быть впереди планеты всей, потом перестроиться. Вот. Я считаю себя лучше, чем они тогда. Я не один раз даже молился, когда иду, Господи, помоги мне перестроиться. Сотни раз, я вам скажу перед Богом, сотни раз, я не знаю, что происходило. Человек начинает тормозиться. И я даже поворотик не включаю. И такое пространство появляется, что можно, не то, что я, целый поезд перестроится уже. Я перестраивался много раз, потому что я хочу хранить свое сердце, я хочу уважать других людей, тоже чувства других людей. Здесь речь не идет о правилах дорожного движения, а о моем сердце перед Богом. Что я хочу перестроиться, я включаю поворотник, я тебя уважаю. И уважаю твои чувства. Не знаю, кто ты, может, самый последний грешник ты, но я не лучше тебя. Я тоже был спасен кровью Иисуса Христа. Что-то я очень много говорил. Это еще первая бумага. Так что, вот насколько сильно повиновение жены влияет на мужа. Теперь 1.20. Посмотрим реакцию мужчины насчет нового закона, который они потом решили издать. Это книга Эсфири 1.12. Когда царский указ будет объявлен во всех уголках его огромного царства, все женщины станут оказывать почтение своим мужьям, от самого знатного до самого незначительного. И тогда царь издал новый закон. И 1.22, что всякий мужчина должен быть господином в своей семье. 1.21. царь его знатные, приближенные были очень довольны этим советом. Мужчины, там были 7 мудрецов, царь тоже не глупый человек, и они были очень довольны. Вот эта реакция этих мужчин показывает, насколько важно для мужчин уважительные отношения со стороны жены. И насколько даже мелочи такой сильный боль причиняют им. И, возможно, сейчас для кого-то станет понятно, почему твой муж так реагирует, даже на мелочь неуважительного отношения. Потому что, к сожалению, из-за этой пропаганды равенства ты имеешь право, многие стали слепыми, не видят, кроме своих чувств, чувства другого человека или своего мужа в данный момент. Каждый пускай признает свои ошибки. Мужчины должны любить своих жен. Вот здесь то, что мне Бог возлагает, научиться любить. Она выходит во время, пунктуальная, непунктуальная, я должен научиться любить ее. Легко бывает, не бывает легко. Закипаю иногда, как чайник, как говорят. Ну, это уже раньше было, гораздо раньше было. Ну. По сути, это закон, который они приняли, что всякий мужчина должен быть господином в своей семье, то, что Библия говорит. Это полностью соответствует своей семье. Господин. Петр говорит, что как Сара назвала Авраама, как назвала Сара? Господина. Как сегодня называют своих мужей? Бэйби, зайка, котенок. Какой бэйби? Вы что? Это означает, что бэйби, это значит, ты смотришь на него сверху. Бэйби, котенок, ты что, родила его? И потом женился, и вышла замуж за него. Какой бэйби? Вы знаете, что слова формируют отношения. Если ты называешь его бэйби, котенок, да, через 2-3 года твоя душа к этому привыкнет, и потом уже говоришь, бэйби, кому я сказала? Да, для твоей души это станет нормой. Слова формируют отношения, даже его формируют. Я даже вам скажу так, что даже если ваши сыновья подросли, 10-12 лет, даже их не называйте бэйби, котенок и зайка. Если он парень, ты должен говорить, ты мужчина, сынок. Ты мужчина, будь сильный. Ты мужчина. Чтобы он более мужественным был. И это очень важно. Слова формируют как его характер, так и твою душу. И потом, тебе, если что-то не так, ты уже хочешь, имеешь такую претензию, чтобы все должно быть так, как ты хочешь в семье. Вот там хочешь, вот такого хочешь, вот этого хочешь, вот там хочешь. А что он хочет? Ты даже не спрашиваешь. Потому что ты даже не осознала, вот год за годом, если ты говорила такие моменты, ты стала мамой для твоего мужа. Вот Диана может научиться быть мамой для Макса или женой. У нее есть выбор. Есть многие женщины, которые подогнали своих мужей под собою. Да? И если на них посмотришь, как их отношения, как мама и сын. Не муж и жена, мама и сын. Даже когда идут они вместе, так, она как командир, он... Хотя он такой здоровый, знаешь, какой, ты думаешь, Господи, так. Эй, и сразу за мамой пошел. И потом еще жалуются, мужики слабые. А кто виноват, если ты сама начинаешь под собой подгонять? Когда женщина управляет мужчиной, становится женоподобным. Не удивляйся. Поэтому перед Богом вы отвечаете тоже, дорогие сестры мои. Хорошо, что вы смеетесь. Это, я чуть-чуть переживал, думаю. Побьют как руками. Да? Бог помиловал. Аллилуйя. Характер, который Бог показал, в этом царе. Я, честно говоря, как-то много раз перечитал Библию, но не обращал внимания, но когда опять Бог надевает свои очки, ты начинаешь видеть то, что сотни раз ты не заметил этого. Характер. Это написано Эсфир 1, 12, 13 и Эсфир 7, 7. И там написано, что царь не принимал решение во гневе. Когда он разгневался, он собрал своих советников. собрал своих советников. Представляете, царь, у него есть огромное полномочие, ресурсы. Да? И царь, дорогие, это не президент. Власть президента, сравнительно властью царя, это как маленький ребенок. Или мэр маленького города, президент. Потому что ты не можешь царя вызвать на суд и задавать вопросы. А ну-ка, отчет, как ты себя вел? Или устроить импичмент. Это и царь, и верховная судья, и все вместе в одном человеке. Но несмотря на это, когда он разгневался, когда его так унизили, он никакого решения не принимает. И он позвал всех своих советников, семь советников, и советуется с ними. Как нужно поступить? Он не отдавался гневу. Он давал себе время подумать, посоветоваться. Он убегал от атмосферы гнева. Даже когда, помните, когда уже он и Аман были у Эсфири, и когда Эсфир сказала, что он хочет убить ее народ, царь разгневался. Никакого решения не принимает. Ушел, какой-то сад был там. И начал там ходить, чтобы дать себе остыть немножко, чтобы решение не принимать. Потому что когда мы гневны, да, неадекватно мы думаем. Нездравомысленно мы думаем, и можем такое решение принять, которое потом, надо год потом это все, чтобы опять вернуться на том же месте, хотя бы, если год даже хватит. Одну фразу такой прочитал, лучше потерпеть одну минуту и отдыхать 5 лет, чем наоборот не потерпеть одну минуту, потом 5 лет и проблемы. И за одной минуты. И вот это увидел, что царь Артаксеркс, да, он умел советоваться с мудрыми людьми. Это, честно говоря, я должен это еще развивать, это мне нужно. Можно принимать поспешные решения. Ну, можно даже ситуации разные, в семье, или на работе, или у кого-то в бизнесе, или в церкви, да, посоветоваться, остыть, дать себе остыть, поговорить, собрать информацию, что они думают. И он позвал не таких каких-то глупых людей, мудрых людей. Мудрых людей. И он советовался с мудрыми людьми. Он не отдавался своим эмоциям. Во время гнева он старался остыть, успокоиться и потом принять решение. И там написано, что у царя был обычай, то есть привычка или правило, советоваться с мудрыми людьми, которые понимали закон и обычай. И там написано, в одном месте написано в стихе, что как правильно будет по закону, вот как надо относиться теперь с ним. Вот она так опозорила меня. И он не говорит какой-то, лишь бы какое-то наказание. По закону, как будет правильно. Царь не позволяет себе нарушать закон. Хотя, опять повторяю, у него был полный власть. Никто не может восстать, идти на демонстрацию, плакатами и так далее. Всех раскатает там. Он царь, это не президент. И это очень хорошее качество. Как бы, если это касается семейной ситуации, наши жены нас не напрягали, перед Богом мы должны принимать справедливые решения. Не такой, как мне нравится. Не такой, какой поможет мне как-то отомстить ее или причинить боль. А такой, какой Богу угодно. Посоветоваться. И сказать, а Женя, как ты думаешь? Сергей, как ты думаешь? У меня такая проблема. Я собрал советы и потом принимаю решение. Это мудрость. Аминь. И я думаю, что для нас, это для мужчин очень хороший такой момент научиться советоваться. У советующихся мудрость, Библия говорит. Вот. И мы должны научиться этим. Он умел, есть такой момент еще, 3:9-10. Насчет Артаксеркса, что помните, когда он возвысил Амана, врага еврейского народа. И они сидят, кушают, это 3:9-10. И Аман говорит, что есть такой-то народ, они тебе не повинуются, их, чтобы там дать возможность ему, чтобы их уничтожить. И здесь Артаксеркс допускает ошибку. Просто даже не посоветовался ничем, ни с кем, одним махом решает судьбу целого народа. Я вспомнил, однажды Андрей сказал, пастор Андрей, что Я допустил много ошибок тогда, когда мне было хорошо, чем тогда, когда мне было плохо. Когда у тебя хорошее настроение, такой душа радуется, знаешь, ты хочешь, обещаешь всем, да, конечно, да, приду, сделай, да, все устроится, там, и говоришь больше, чем нужно. Именно тогда, когда у тебя хорошее настроение. И вот здесь, цара Артаксеркс, просто судьбу не только одного человека, целого народа, вот так решает, как будто ничего, разрешает Аману целый народ вырезать. То есть, мы должны научиться советоваться не только во время давления, и даже тогда, когда эйфория души есть, хорошее настроение есть, чтобы чересчур много не обещали. И, честно говоря, это касается мне тоже. И мы должны учиться и признаваться вот это. Это было слишком много обещал. А потом тебя дергают за слова. И блажен тот, Библия говорит в Псалом, который обещает даже во вред себе и все равно исполняет. Все. Тебе поймали в твоих словах. И человек, который хочет уважать свое слово, по сути уважает себя, хотя он много потратил, больше потратил, даже ущерб был, но зато сдержал свое слово. И это качество характера вот такое. Он больше приобрел внутри ценность, чем потерял материальное. Да, финансы потерял, но зато характер остался гораздо сильнее. То есть, это характер Артаксеркса. И второй этот характер, то, что я уже сказал, это 1.15, там написано, что «Как по закону нужно поступить с царицей Ясти?» Как по закону нужно поступить? И когда однажды Мардахей сказал, дал этот знак царю, передали царю, что есть воины, которые хотят его убить, такой момент был. Это написано 2.22.23. Да, там написано, что было исследовано, было проверено и доказано. И только после этого этих людей повесили. И знаете, мне было так классно, вау. Классно не то, что этих людей повесили. Царь даже не позволил каких-то воинов просто повесить без расследования, пока не убедился, что они виноваты. Правда укрепляет позицию человека, власть человека. Это очень важно. Даже обычных воинов, охранников, провели расследование, доказано было, и после этого повесили. Не потому, что кто-то сказал, вот и все, и поверили на слух, и все. Это хороший характер. И очень важно искать законные пути, решение вопроса. Дальше. Не устали? Мне уже жарко как-то, не знаю. Вот Валя, я парюсь. Валя спрашивал, ты любишь париться? Говорю, жена парит дома иногда, хватает. Есть в современном мире проблема. Такая проблема есть. Позитивное мышление называется. Позитивное мышление, по сути, я вам скажу, как Бог дает мне видеть. Это видоизмененная ложь. Это не полная картина. Это ослепляет человека. Когда насчет Эсфири вот это сделали, да, и царь советовался с своими мудрыми людьми. 1.16 Эсфири, там написано, что царица Эсфири поступила плохо. Советник царя, прямо Мемухан, прямо говорит царю, царица Эсфири поступила плохо. Он не сказал, ну, она же женщина, ну, так, все нормально. Нет, он зафиксировал факт. Плохо – это плохо. И неважно, мужчина, женщина, президент, бомж. Плохо – это плохо. Дальнейшие действия – это уже другое дело. Но очень важно, если я сделал неправильно, назвать вещи своими именами. Я сделал неправильно. Я нагрублю своей жене. Или я обещал, не исполнил. Я виноват. Это очень важно. Если я не буду признавать, если ты не будешь признавать свои ошибки, ты ослепнешь. Ты привыкнешь к этому. И потом даже этого не будешь замечать. Библия говорит, блудница сблудила, вытирает рот и говорит. В притчах написано. Что я такого сделала? Блудила. Кушает. вытирает рот и говорит, что я такого сделал. Все, для него это уже нормально. Этот грех уже так потом по-разному называется. Это женщины низкого социального ответственности. Ну, блуд это блуд, блудница блудница. Библия их называет. Возможно, завтра назовут ангели. Послезавтра ангели Божьей любви. Но это блуд. Библия так называет. Вот. Потому что, когда ты меняешь название, отношение меняется. Сейчас многих людей, если ты скажешь, что ты блудишь, нет, мы занимались любовью. Это не блуд. Это любовью заниматься означает. Почему? Поменяй название. Это дерево. Ты не умрешь. Отношение твое поменяется. Сорвал. Ну, кто был прав? Бог или дьявол? Оказывается, Бог. Не оказывается, Бог всегда прав. Когда мы что-то меняем, однажды нашим братом говорил Игорь Левчик, который есть, и он говорил, что маленькое отклонение, да, как во время полета, маленькое отклонение, какой-то градус он сказал, я не запомнил. Допустим, возьмем миллиметр отклонения с места полета, ты уже прилетаешь в другом городе или в другой стране вообще. Чем дальше ты летишь, вообще можешь даже в другом континенте ты прилететь. Хотя отклонение был миллиметр во время полета. Когда что-то меняется в Божьем Слове, да, в Божьем Слове маленькое такое, чем больше, когда проходит, тем хуже и хуже будет. Марихуана помогает, марихуана хорошая, нормальная, какой-то там, можно там, люди успокаивают такие. Допустим, я знаю, что марихуана это разрушает. И годы пройдут потом, больше криминала будет. Больше насилия будет, больше неадекватных людей будет, больше разводов в семье будет. Потому что оно вызывает зависимость. Человек неадекватный становится. Даже для бизнеса плохо, потому что трудно будет найти нормальных рабочих мужчин или женщин. И эти люди, которые это продвигали, они очень хорошо знают. Потом, ой, мы не знали, очень хорошо знали об этом. Но они хотят мамону. И мы должны говорить правду. Мы не можем никого указывать. Каждый выбирает за себя. Но однажды, когда я возил одного человека, клиента, молодой парень, подобрал и везу. И он спрашивает, как ты думаешь, что ты думаешь насчет марихуаны? Я ему сказал, что марихуана это как онлайн-игра. Создает тебе чувства, которые не твои. Это как онлайн-игра. У тебя есть там ферма, корова, машина, дом. Но ты не можешь этим пользоваться в реальной жизни. Это просто онлайн-игра. Это чувство, это игра в твоем сознании. Но по сути тебе не поменяет это. Какое-то время одурманивает. Была пауза. После паузы он говорит, а вы можете развернуться и повезти меня туда, где вы подобрали? Я тогда понял, куда мы ехали. Он хотел купить марихуану. Молодой парень осознал, что это не то. Поэтому очень важно говорить правду. То, что я сегодня говорю правду, да, возможно, кто-то посмотрит и тому, этой сестре не понравится. О, он против женщин говорит. Я не против женщин говорю. Я даже не знаю, я даже вас не знаю, кто здесь сидит. Вот. Я только вижу вас 3 часа в неделю. И здесь все какие хорошие, поклоняйтесь Богу, аллилуйя, слава Богу. Я не вижу вас, как вы там дома, там какие-то раканчики у вас есть. Ваши дети видят, ваши мужья видят. Вот. Я не могу даже никому сказать, вот Аня такая или Ира такая, я не знаю. Вы здесь все мягкие и пушистые, вот улыбайтесь только, аллилуйя. Ну, Слово Божие такое штука имеет, такой этот характер. Слово Божие всегда приходит по адресу. Если это тебя касается, мимо тебя не пройдет. Адрес не перепутает. Он заходит внутри, то разделение духа и души, и составов и мозгов, и судит по мышлению сердечной. И ты включает свет. Когда-нибудь включали свет в кухне ночью, как тараканы разбегаются потом. Это у кого тараканы были. Это хороший признак. Значит, у тебя есть еда в доме. Это аллилуйя. Я не один раз. Вот тогда слово приходит потом. Внутри заходит гораздо глубже, чем ты себя видишь. И глаза твои открываются. И у тебя есть возможность теперь признать это, сказать, вот, прости меня, отец, все. Или оправдывать себя. Или сказать, вот этот брат постоянно меня напрягает. Вот. Я не знаю, кто смотрит, кто напрягается. Я не знаю. Я сам, честно говоря, в процессе. Иногда прихожу кислым лицом здесь. И больно бывает душа, такое напряжение. Я же не могу все рассказывать. Больно, больно, больно. Меняюсь. Иногда говорю, когда это закончится? Вот когда буду лежать мертвым, вот тогда закончится. Вот так буду взирать на небо, аллилуйя. Тогда буду спокоен. До этого момента всего время надо меняться. Ты умираешь, эгоизм убирает, гордость умирает и так далее. А других вариантов нету. Надо крест взять каждый день, Иисус сказал. Там мне сказал, один раз возьмешь и все, умер и все. Каждый день. Больно бывает, конечно, больно бывает. Еще есть время. Аллилуйя. Хотите сделать паузу или продолжить? Хотите встаньте и что-нибудь подвигайтесь? Хорошо, давай продолжим тогда. Этот, потерпите еще, не знаю, сколько будет. Это сейчас эсфир. Характер эсфир. Да, и Бог видит хорошее и плохое. Это Мемухан сказал, что она поступила плохо. Да? Вот насчет позитивного мышления я не закончил этот мысль, что, дорогие, когда, если вы читали, допустим, читаете Откровение 2, 2 и 6, Откровение и 2, 13 и 14. Вы сами знаете насчет откровения Иисуса Христа и что Он говорил церквям. Помните, когда Он говорил церквям, что «Я знаю твои дела, твою терпение, сколько ты перенес ради меня, но против тебя я имею то, что ты потерял первую любовь». Это не позитивное мышление. Это когда ты говоришь и то, и другое. Позитивное мышление только одна Бога и взгляд. И человек не видит потом свои недостатки. А если человек не видит, человек не меняется. Сам Иисус говорит своей церкви, своей невесте, что я имею против тебя то, что ты не любишь так, как ты любила раньше. Ты хорошая, такая, такая, но. Иисуса можно без этого, но похвалилась, все. Супер! Нет, потому что Он любит. Кого Он любит, того и обличает. Я однажды я жене говорю, тебе это, вот это нужно менять. Она говорит, значит, я плохая. Да? Нет, говорю, ты не плохая, ты скромная, простая, послушная, такая, такая. Ну вот это нужно менять. Я так и знала, я плохая. Ах, думаю, как она плохая. Нет, говорю, ты хорошая, просто вот именно вот это тебе нужно менять. Когда тебе обличают, Библия говорит, мудрый обличение принимает. Почему? Если ты не принимаешь обличение, ты не будешь развиваться. Безответственные люди, они не развиваются. Безответственность консервирует человека, человек не развивается. Потому что если Женя виноват, если Аня виноват, если Вова виноват, если Сергей виноват, тогда зачем я буду меняться? Я не буду меняться, если моя жена виновата во всем. И я себя, понимаю или не понимаю, я себя консервирую, я не развиваюсь. Если я не меняю, моя жизнь не меняется. И отношения тоже не поменяются. И очень важно, чтобы мы это видели, признавали свою часть вины. И то есть, и другое есть. А в другом месте вообще Иисус говорит, что ты думаешь, что ты богатая, разбогатела и такая, такая. Но ты слепая, ты нищая и ты нагая. Помните такое место? Откровение. Мы только любим одну часть Иисуса, Он любит, 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 любит. Да, зацелует тебя до ума помрачения, да. Но Он такие правду говорит, что иногда тебе думаешь прямо между глаз. Тебе не понравится. Он людей лицемером называл лицемерами. И ученики подошли, ты знаешь, что они обидели фарисеи? И их назвали лицемерами. Иисус сказал, ой, каюсь, 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 больше так не будет. Приходите обратно все. Нет, не переживал бы на это. Отроды змеиные. Граби окрашенные. Это слова Иисуса, который умер за нас. Такой Иисус, не все любят такого Иисуса. Любят Иисуса пожарника, когда пожар есть. Вспоминает Иисус, пожар, приходи, пожалуйста. Любят Иисуса скорая помощь. Любят Иисуса полицейского, когда кто-то наезжает, чтобы он тебя защитил. А Иисус, как личность, ты любишь его? Тебе ничего не нужно, то ты молишься. Ты ничего не хочешь попросить, но ты все равно приходишь и говоришь, Господь, я люблю тебя. Вот когда твой ребенок подходит к тебе и говорит, пап, что? Что ты хочешь? Да ничего, просто хочу с тобой посидеть. Серьезно? Да? Ничего не хочешь? Да. Это влияет на наши отношения. Я рассказал однажды, почему-то вспомнил нас, когда один раз мой маленький сын спрашивает, мое день рождения приближался, и говорит, папа, что тебе купить? Ну, думаю, деньги нету, не работает, откуда у него деньги, маленький ребенок. Он об этом не думает, ему просто хочется, чтобы папе было хорошо, подарок подарить. Я сказал, подумаю. Неделя проходит, отходит. Папа, ты придумал, что тебе купить? Я не ожидал. Я думал, что ребенок спрашивает, забудет и все. Я так это тронул меня. Так это тронул меня. Я начал думать, что купить, что купить, что купить. И я думал, что как раз хотел ремень купить. И пошел, купил ремень, сам искал, сам нашел, сам купил, сам заплатил, принес домой. Отдал моей жене и сказал, вот это отдай ребенку, пускай он мне это подарит. И он мне это подарил. И знаете, этот ремень есть у меня. И у меня такое же ощущение, как будто все он сделал сам и своими деньгами купил. Так он мне угодил. Так мне приятно это. Знаете, очень важно, когда мы тоже можем задавать вопрос, Господь, а что ты хочешь? То я молюсь, Господь, почему? Просто так хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Ничего не хочу попросить. О, ты повзрослела уже. Или повзрослел. Это хорошо. Это зрелость. Маленькие люди только себе замечают. Я хочу это, я хочу такого, я хочу там. Аллилуйя. Библия говорит, что характер сферы. Она была красивая. Я просто выписал фразы, там можете сами прочитать, это маленькая книга, книга Эсфиры. Она была красивая, но Библия ничего не говорит. Помните, когда Бог сотворил Адаму и Еву, ничего не сказал, сказано там насчет внешности. Какой рост, какой высокий, низкий, худый, полный и так далее. Бог дает каждому быть самим собой. Неважно, какой у тебя нос. Кавказский нос, длинный нос или кривой нос. Ты не хуже другого. Высокий, низкий. Это не определяет тебя. Это не твоя ценность определяет. Да, всякий может быть. Сотворен Богом. Самое главное, твое содержание, что ты внутри вкладываешь. Ты можешь сделать в себя мусорное ведро, всякий грех туда ложится. Ты можешь вложить там ценность, небесные ценности, которые не закончатся никогда. И это очень важно. Это ты решаешь. Она имела прекрасный внутренний мир. И вот знаете, когда она попала уже там, среди этих женщин, там был конкурс красоты. Гегай был такой человек, который смотрел за женами царя. И почему-то Эсфир ему очень понравился. Это означает, что знаете, какой-то у нее был какой-то другой внутренний мир. Какой-то другой внутренний мир. Из-за твоего внутреннего мира к тебе будут относиться. Даже твои муж и другие люди тоже. Однажды, знаете, какой момент пришел, какая-то красивая девчонка, вот, ну, сестра, не девчонка, так не хочу так говорить. И говорил, и когда она открыла рот и говоришь, ее внутреннее состояние перечеркнуло ее внешнюю красоту. Думаю, Господи, как маленький ребенок. Даже 5 минут не надо, уже закончилось. За 2 фразы сказали, все уже неинтересно стало с ней общаться. Было наоборот. Какая-то сестра такой, внешность не очень такой привлекательная. И как-то так получилось, что как-то переговорились. И когда я начал ее слушать, мне было стыдно. Думаю, вау, какой у нее прекрасный внутренний мир. Какая она красивая. Я забыл ее внешность. Реально. Глубокая, зрелая, мудрая. Хотя внешность не говорила об этом. Этот мир фокусирует только по внешности, губы, ресницы, брови и так далее. Это тоже нужно смотреть, но основном внутренняя красота. Внутренняя красота основном. Понимаете? Однажды в Грузии полетели, Бог побудил в моем сердце, было такое, что из-за того, что я часто болел, мама настрадала за меня и интуиция говорила внутри, что я маму живым больше не увижу. иди попрощайся, или как бы скажи спасибо за то, что она заняла для тебя. Я полетел и в Грузию, и правда так и случилось. Потом через 2 года она умерла, я уже не застал живым ее увидеть. И так благодарю Бога, что он дал мне шанс мамой поблагодарить за все, что она за меня прошла. Это и бессонные ночи, и страдания, и так далее. И там я одну сестру увидел в Грузии. И мне моя сестра родная сказала, что я ее не знал, что эта сестра из Украины, Бог дал ей победу на конкурсе красоты, и что она какие-то очень хорошие вещи говорит, и как-то заинтересовался, думаю, кто она, чем она занимается, и когда какие-то видео начали посмотреть, это и нашей сестры. Знаете, я просто был удивлен, что такая молодая сестра, это был 16-й год, и такая она глубокая, зрелая, мудрая, зрелая даже не по годам. Скромная, смиренная. Так она просто вела себя, что я даже не мог подумать, что у нее какой-то титул есть. Вот есть люди, которые сразу как-то себе нос так надо облака раздвинуть, чтобы она прошла там. Вот. А этого вообще не было заметно. Думаю, вау! Глубокая, мудрая, зрелая, скромная, смиренная. И 100% ответственная, потому что невозможно человек без ответственности, чтобы он или она менялась. Менялся, да. И какое-то видео смотрел, и знаете, что меня удивил? Ей задают вопрос, интервью был, что насчет будущего мужа. И спрашивает насчет будущего мужа, и она говорит, что тот человек, который будет... И она делает паузу и говорит, с кем я буду. По логике надо сказать так, тот человек, который будет со мной, но внутренность, ее внутренность не дала это сказать таким образом. Даже слова неправильной последовательности. И она остановилась и сказала, тот человек, который, с кем я буду, я этот месяц 8 раз перемотал. Думаю, что? Я, знаете, что увидел? Она даже на уровне слов себя не поставила впереди своего будущего мужа. Не он будет со мною, я буду с ним. Это все меняет, это очень много меняет. Это состояние в душе, внутреннее состояние, когда женщина не хочет бить впереди своего мужа. Суламита говорит, в тени своего возлюбленного сидит для меня наслаждение. Суламита говорит в 1 главе, что давай веди меня с собой, давай убежим. То есть женщина, когда она не заражена вот гордостью и высокомерием, да, она не будет бежать впереди своего мужа. Она не хочет, наоборот. Эта сестра даже на уровне слов не поставила себя выше или впереди своего будущего мужа. Когда это увидел ее видео, я моим дочерям сказал, слушайте эту сестру, она очень мудрая такая, такие хорошие вещи говорит. Моя дочка сказала, папа, я уже давно знаю, подписан у нее. Говорит, молодец, вот так. Мудрых людей надо слушать. Вот. А если кто-то развелся 2-3 раза, и их слушаешь, они тебе помогут развалить твою семью тоже. Да? Хотя ошибки есть у всех. Все мы ошибаемся, да? Ну пусть Бог благословит ее. Короче, что мне понравилось насчет Эсфиры? Она была кроткая и послушная. И когда она стала царицей, я это сказал в одной проповеди, скоро закончу, уже почти час. Когда она стала царицей, представляете, она царица, уже 5 лет, жена, первая леди, как говорят в стране. И она продолжала повиноваться своему Мардахею, который удочерил ее, двоюродный брат. Как говорил Мардахей, чтобы никому не говорил, что ты еврейка, она так и поступала. Есть такие места, 2 раза написано, что она также продолжала повиноваться ему. Хотя по статусу она царица, он просто раб, которого переселили. Я здесь увидел такую скромность, даже после 5 лет. 5 лет, почему я говорю, потому что когда она, царь взял ее в жены, это было в 7-м году царствования царя Артаксеркса, а в 12-м году, это уже Аман начал замышлять вот эти такие моменты, убить целую нацию. И это очень прекрасное состояние, знаете, когда ты можешь... Сильная женщина, допустим, женщина, которая знает себе цену, да, для такой женщины нетрудно повиноваться мужу. Бунтует тот, который себе цену не знает, потому что ей кажется, что просьба мужа это унижает ее. Или высокомерная, или гордая. Вот если я ставлю себе выше пастора, любую просьбу пастора, да, для меня будет напряжение. Почему? Потому что я внутри себя ставлю себя выше его. А если я ставлю его выше себя, или, допустим, другого человека выше себя, да, мне легче повиноваться этому человеку. Почему? Потому что у меня такой внутренний мир, я не возвышаю себя, я не считаю свои чувства лучше, чем его. Вот когда женщина внутри себя смиренная, и она признает власть мужа, которого Бог поставил так, для этой женщины это надо учиться, годы нужны этого, это не сразу приходит. Такая женщина, она будет смирять себя. И это нелегко бывает, но это создает семью. Мудрая жена строит дом. А дом – это отношения, дорогие. Это не физический дом, это отношения. Мудрая жена строит отношения. И когда Эсфир узнала об этом, что надо пойти к царю, там попросить такой-такой момент, да, Раши тоже сказал, что все равно повторил, что она надеялась на Бога. Она сказала, молитесь за меня и поститесь. 3 дня молились и постились. 3 дня. Она не сказала, что сейчас я пойду, поговорю, все устроится, все классно будет так. Нет. Подошел или подошла там, а ну-ка, бейби, надо народ мой спасать. Нет. Там написано следующий момент. Это написано 4:15-16, то, что я сказал, что Эсфир уповала на Бога. И когда она на третий день Эсфир надела, это 5-1, на третий день она была смелая и кроткая. 5-1, на третий день Эсфир надела свои царские одежды и стала во внутреннем дворе царского дома. Она одела царские одежды. Хотя такая трагедия ждет ее народу, она одела царские одежды. Она не подходила, она не подошла. Ты меня не любишь, ты о мне не думаешь, ты ничего не даришь. Так есть такое состояние, когда жена подходит к мужу и... Нет, она одела царские одежды, привела себя в порядок, представляете? Не одела балахонки такой-то. Это состояние души. Можно попросить. Знаете, есть такое состояние ропот. Ропот это тоже молитва своеобразная. Ну, знаете, ну это как бы даешь знать Богу или кому-то, что тебе не нравится или что ты хочешь. О, в Египте было это, в Египте было то, в Египте было там, они роптали. Ну скажи прямо Богу. Господь, мы люди, мы просто захотели покушать мясо. Можешь как-то, кроме мани, какое-то мясо там скинуть с неба, там ворона послать, там мясо и лаваш грузинский, что-нибудь такое там. Шаурму принести, хачапури там, или хинкали, или сало. Сало не кушает они. Вот. Вот. Можно было это сказать, да? Но они роптали. То есть все равно давали знать Богу, что они хотели. Ну, это неправильная форма. Скажи. Вот может это наоборот, ты меня не любишь, да-да-да-да-да. Ну, она одела царские одежды, она подошла достойно. И то, что мне нравится, да, она была смелая и скромная, и в чем это проявляется? Она не подошла до конца. Она остановилась как бы в холле, откуда царь мог ее увидеть. То есть она подошла, но она не дошла до конца. Для Эсфир, я еще повторяю, один человек, две грани, и царь, и муж – в одном лице. Можно перегнуть налево, можно перегнуть направо. Можно называть своего мужа господин, господин, господин. Как... Или можно просто общаться как с мужем и как с господином. Пастор и брат мой. Я не должен это забывать. Это многогранное отношение бывает. Это нормально. Помнить, что он господин, он лидер. И относиться соответственно. Вот он что-то говорит. Посоветовали, говорят, ну, Женя, ты глава семьи, ты подумай, помолись, как Бог тебе скажет, так и реши. Это нормально. Ну, когда ты говоришь, что вот как я сказала, понимаешь, бейби, вот. Это уже, это контроль. Это контроль. Если хочешь, чтобы твой муж развивался как мужчина, дай ему свободу. Если даже он сделает ошибку, даже эта ошибка поможет ему развиваться. Поймет, в следующий раз более внимательно тебе послушает. Что, бейби? А ну-ка еще повторим. Вот. Будет больше молиться, больше будет думать, советоваться больше будет. Никто без ошибки не живет. Аминь. Если я не прав, бросайте ваши туфли тогда. Хорошо, что камней нету здесь. Вот. Короче. Еще один кое-что скажу и, наверное, закончу все. Так. Не, наверное, а закончу, да. Когда царь увидел, да, она, когда это 2:5-2:4, когда царь увидел царицу Эсфир во дворе, она угодила ему, и царь протянул свой золотой скипетр, Эсфир вошла в комнату. Тогда царь спросил, что тебе тревожит, царица Эсфир? О чем ты хочешь просить меня? Это хорошо, когда мужчина спрашивает своей жены, что ты хочешь. Узнает нужды своей жены, потребности своей жены. Да? Но что Бог показал? Когда царь увидел Эсфир во дворе, она угодила его, и сердце царя открылось. И царь спрашивает, что ты хочешь? И я дам тебе все, о чем ты попросишь, даже половину моего царства. Как ты думаешь, если жена пилит мужа, и потом муж увидит свою жену, его сердце откроется, дорогая, скажи, хоть полбюджета я тебе дам. Когда открывает. Вот когда ты кого-то видишь, человека, который тебе угождает, хорошие отношения, и ты давно не видел, да, или не видела давно. Ты знаешь, когда ты увидел его или ее, вау, привет, Валя, Костя, привет, и так далее, или Люба, или Наташа, и тебе радостно, потому что этот человек тебя уважает. Хорошие отношения этого человека к тебе. Уже 5 лет она была замужем. И когда царь увидел ее, месяц до этого не видела. Не видел он. Месяц. И когда он увидел ее, его сердце открылось. Почему? Он вспомнил те отношения, которые были у Эсфири к отношению своего мужа и царя. И он настолько открыл, что спрашивает, дорогая, что ты хочешь? Я даже полцарства тебе отдал. Насколько важно уважительное отношение мужчины, что он перестает быть жадным. Пол бюджета. Дорогая, хорошо. Без проблем. Аллилуйя. Кто помнит второй заповедь? Второй заповедь кто помнит? О зубе ближнего. Я вас тоже по второй заповеди. Слава Богу. Я уже устал и вспотел. Я не знаю, что я вспотел. Вроде ничего не делал. Так стою, говорю. Тогда. Если я буду ходить, как Андрей на сцене, тогда потеряю все. Вес, свой вес тогда потеряю. Короче, дорогие, давай помолимся. Устал я, как один персонаж фильма говорит. Грузинский фильм. Устал я. Дед, что ты там? Устал я. Я думаю, я надеюсь. Я не надеюсь, я знаю, что когда Бог дает слово, оно полезно бывает. Оно помогает нам. Оно открывает наши глаза, корректирует нас, обличает. Это любовь. Не унижает, не издевается, но он тебе скажет правду. Когда Иисус был приглашен в доме Симона, и потом там вошла Мария, блудница, и они начали говорить, о, если бы он был пророком, знал бы, какая женщина прикасается ему. Иисус прямо при всех врезал между глаз этому Симону. Я пришел к тебе домой, ты не поцеловал. Я пришел к тебе домой, ты даже ноги не омыл. Эта женщина с тех пор не перестает. Если бы такого Иисуса, вот вы пригласили, вы еще пригласили такого Иисуса, который при всех гостей врезал вам правду, то, что он думал. И знаете, мы из Бога сделали какой-то бесхребетную, из любви Божьей, сделали какую-то бесхребетную жижу, бесхарактерную, любовь. Но Божья любовь имеет характер. Ты не можешь поиспользовать. Иисус не говорил, живите, как вы хотите. Иисус сказал, если ты хочешь идти за мной, возьми твой крест отвергни себя. В новом переводе написано: забудь о твоих желаниях и иди со мной. Если ты будешь любить папу или маму больше, чем меня, ты меня недостоин. Это слова Иисуса. Он не собирается быть вторым в твоей жизни или где-то там, как запасная покрышка. Он уважает себя. Это тоже любовь. Это характер любви. Характер любви – это не то, чтобы комфортную зону создать для кого-то. Вот как тебе нравится, как ты хочешь. Нет. Я не хочу, чтобы моя жена относилась там так и позволяла, даже если где-то что-то я захочу не то, она должна мне сказать: нет, извини, это плохо, это не по Библии, это не по-божьему, это несправедливо. Я здесь с тобой не буду стоять рядом. Вот так. Возможно, это меня расстроит. Но я скажу Богу спасибо, спасибо за мою жену, что она не пошла со мной. Так же и наоборот. Муж имеет право тебе сказать нет. И не надо решать за него. Дай ему свободу. Будь свободным. Свободные люди дают свободу. Они не контролируют друг друга. Это надо учиться. Рабство. До сих пор есть во мне в каких-то моментах. Я расту. Но я признаю, то, что я это не делаю сегодня, я не хочу подогнать правду Божью под собой. Нет. Я знаю, что я здесь виноват. Молюсь, Бог меняет. Я в процессе. Давайте встанем. Небесный Отец, я люблю Тебя. Я благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Я благодарю Тебя за Твою церковь. Я прошу Тебя, Отец, без Твоей благодати, без Твоего обличения, без Твоей корректировки, мы слепые люди. Мы теряем фокус. Мы уклоняемся то налево, то направо. Спасибо, что Ты научил меня любить правду больше, чем самого себя. Это мне помогает, Отец, признавать всегда свои ошибки, быть самокритичным. Это мне помогает меняться и идти за Тобой, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за это. Помоги моим братьям и сестрам, Господь, чтобы каждый человек больше любил себя, чем самого себя, чем комфортную зону своей души. Потому что если мы не будем меняться, мы не можем приближаться к Тебе. Ты святой. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Помоги Твоему народу. Исцели наши отношения в семье, в общении, в церкви, в друзьях, Господь. И научи нас быть честными всегда. Благослови Твой народ, дай им мир. Мы, где мы живем, здесь в мире покой, Господь, пока здесь ничего такого не творится, но в разных местах Твои дети страдают, Господь. Мы не знаем. Есть хаос, есть беспорядки, есть протесты, есть стрельба, есть мертвые. Дай им силу, Отец, чтобы это зло не вошло в их сердце, и что это зло не испачкало их сердце, которого Ты очистил, Иисус. Чтобы Твои дети стояли выше национализма, выше страны, выше каких-то границ. Чтобы мы постоянно знали об этом, что мы дети Твоего Царства. Что мы спасены Твоей кровью, Иисус. И каждый дорог для Тебя, неважно из какого народа, из какой страны. Благослови Твой народ и укрепи Твой народ. Наш Небесный Бог и Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.